утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.
Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Рудяков. Еще раз здравствуйте. Говорим о нашем полуострове. После прошедших дождей суммарно прирост воды в наших водохранилищах составил почти 15 миллионов кубических метров. Общий объем водных ресурсов на сегодняшний день в республике составляет порядка 140 миллионов кубических метров. Этого запаса хватит примерно на полтора года при условии полного отсутствия притока. Сегодня у нас в гостях присутствует генеральный директор ГУПРК «Вода Крыма» Максим Новик. Максим Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Действительно, вот такие дожди прошли хорошие, что аж на полтора года запаса нам хватит? Или немножко приукрашиваем ситуацию?
Нет, абсолютно верно. Ситуация озвучена. Скажу так, что мы так пережили наиболее засушливый период года, да, вот сезон, это сентябрь, октябрь, ноябрь, это, ну, исторически самые засушливые месяцы в году. И как-то, вы знаете, так не очень плавно, так достаточно быстро перешли от засушливого сезона в сезон дождей. Действительно, за эти дни, вот прошедшие, увидели существенное, скажем так, увеличение притоков, уже даже не 15, там, а 17 миллионов кубов, то есть притоки продолжаются ежедневно, вот на сегодняшнее утро, опять же, там, в водохранилище естественного стока, в Крымске, которые пополняются водой от атмосферных осадков, еще добавилось плюс 2 миллиона, да, то есть это достаточно хорошие объемы. Три водохранилища в настоящий момент, это Симферопольское, Партизанское и Изобильнское, которое обеспечивает город Алушту, пошли уже на переток. То есть уже идут технологические сбросы по водохранилищу Симферопольскому и Партизанскому, и естественный сброс, то есть 100% наполнения Изобильнского, и далее уже водичка пошла уже на сброс. То есть мы видим, что это действительно водохранилище полное.
Вот такой резкий, да, как резкое повышение, да, количества осадков и воды, в принципе, оно как-то вредит? Это как-то есть какая-то разница, чтобы это происходило плавно, наполнялось это хранилище, или вам, в общем-то, здесь, в общем-то, все равно?
Вы знаете, вот в водохранилищах был сформирован такой демпфер, запас, да, как бы запас мощности, что позволило пережить вот эти вот сильные осадки, буквально, которые там, ну, действительно были достаточно высокие уровни притоков, пережили спокойно, то есть аккумулировали водохранилище эту воду, которая пришла с гор, и теперь плавный сброс осуществляется вполне абсолютно регулируемый, без каких-либо последствий. То есть держится небольшой демпфер, опять же, для того, что, как я сказал ранее, притоки поступают, и, соответственно, держится такой вот баланс, там 82-83% в водохранилищах по наполнению. Касаемо периода, так сказать, беспроблемного водоснабжения, здесь тоже абсолютно правильно вы озвучили. Мы всегда рассчитываем наихудший сценарий, как вы и сказали, да, то есть если там при полном отсутствии притоков, что в принципе невозможно, учитывая, что мы входим там в осенний, там зимний, весенний период, это наиболее как бы такие благоприятные месяцы года, там времена года. То есть, соответственно, мы понимаем, что минимум на полтора года мы обеспечены водой.
То есть даже если зима будет, ну, совершенно беснежная, да, но хотя в горах, по-моему, всегда лежит снег, хоть немного, но лежит. Даже вот при таком вот плохом сценарии полтора года обеспечены
минимум,
водой.
Минимум
даже.
Совершенно верно.
Да. Технологические сбросы, это, в общем-то, я так понимаю, такая процедура, в общем-то, стандартная. Да?
Это стандартная есть, когда процедура, да. Многие водохранилища обеспечены регулировкой в этой части, затворами, которые там регулируется уже операторами, и, соответственно, вот выдерживается какой-то вот как бы регламент сброса. Да, вот несколько водохранилищ, там это Аянское, к примеру, и Изобильническое, они не обеспечены такими затворами, там идет естественный сброс, когда уже водохранилище наполняется, и такое искусственное сбросное сооружение, которое не регулируется, повторюсь, просто перетекает уже вода с водохранилища в реки.
А в идеальных условиях везде должны быть такие регулирующие устройство, да?
Да, желательно, да. Ну, тут уже как были спроектированы эти водохранилища, я думаю, что проектировщики еще в те далекие времена понимали, что делают, как делают, и, соответственно, вполне спокойно эти сбросы происходят. Ну, к примеру, Аянское водохранилище сбрасывается в реку, которая поступает потом в Симферопольское водохранилище. И, соответственно, то есть это тоже никаких там рисков никому не несет.
если говорить про то, что у нас же сейчас строятся, да, новые водохранилища еще, или уже нет?
Нет, пока строительства еще нет. Выполняется, насколько я знаю, технико-экономическое обоснование необходимости строительства водохранилищ дополнительных. Это касается южного берега Крыма, города Ялты и города Лужды.
Но они нужны. То есть есть потребность.
Как дополнительные источники, да. То есть то, что мы пережили там 3 года назад, чуть более, да, вот наш засушливый период, показали, что действительно дополнительные аккумуляторы воды в данных регионах нужны. Проблема по Симферополю была решена следующим образом. То есть, ну, Симферополь исторически питался за счет водохранилищ водой, да. И вот в период этот засухи прошедшей было принято решение, и оно было реализовано в части бурения артезианских скважин для обеспечения, как бы так, альтернативным источником водоснабжения Симферополя. И данная цель была достигнута. При наихудшем сценарии, то есть если вдруг, не дай бог, все водохранилища уйдут на нули, как бы, да, запасы воды, мы сможем обеспечить город Симферополь полностью, обеспечить без каких-либо графиков, обеспечить водой именно с артезианских скважин. В Ялте, Алуште, на южном берегу такого сделать сложно, там артезианской воды нет. Там есть местные источники, это каптажи, родники, которые имеют сезонный цикл, они пересыхают в летний-осенний период, и тогда идет обеспечение водоснабжением только за счет водохранилищ. Ну, действительно, на перспективу, вот как мы считаем, есть необходимость строительства дополнительных аккумуляторов воды.
Ну да, если обычно, в общем-то, в степном Крыму нет воды, да, то это означает, что и в горном Крыму-то, скорее всего, нет воды, потому что она, в общем-то, поступает из гор к нам.
Ну, есть небольшая разница. Степной Крым у нас обеспечивается за счет артезианской воды, там накопителей в степи нет. Поэтому,
то есть эти скважины, они как бы сейчас законсервированы, да?
Да,
то есть, и они просто
верно.
Готовы на черный день, они у нас есть.
Скажем, да, мы даже вот периодически там в рамках своих мероприятий, когда вот необходимо отключить там какой-то один из водозаборов там, для выполнения ремонтных работ, без этого никуда не деться, мы уже как бы компенсируем. Вот даже вот, не, вот буквально 2 дня назад коллеги с Мелиоводхоза осуществляли ремонтные работы на партизанском гидроузле, и мы были вынуждены остановить партизанский гидроузел. А это, как бы, скажем так, более половины объемов подачи воды на Симферополе. Мы смогли это компенсировать в том числе тем, что начали подавать воду с артезианских скважин. Потребители это не почувствовали. Провисов по городу не было. Нигде просадок давления не было. То есть мы спокойно пережили этот период. И вчера вот уже рано-рано утром вчера запустили партизанский гидроузел, и мы восстановили старую схему. То есть очень удобно иметь дополнительный источник водоснабжения. Ну, это все делается для наших потребителей, чтобы мы могли бесперебойно подавать воду, наш ресурс, и жители, несмотря на наши там частые аварийные работы, какие-то плановые работы, никак не чувствовали данных ограничений.
А вот объем этих скважин, как-то его возможно измерить? То есть вот если вдруг что, насколько вот их хватит?
Каждая артезианская скважина имеет паспорт, в котором прописано, какое максимальное количество воды можно поднимать с этой скважины и на какой период. То есть, как правило, там это прописывается там 10 лет, можно спокойно подавать там 1000 кубов в сутки. Ну вот я условно говорю. Это называется паспорт скважины. Это даже не научная, а практическая работа. То есть это достигается путем групповых откачек. Это, ну, скажем так, это действительно серьезная работа. И паспорт скважины — это действительно документ, который определяет дальнейшие планы вот, ресурсоснабжающей организации в части водоснабжения. То есть мы должны понимать и планировать свою работу.
Для то есть ее надо протестировать, грубо
конечно,
говоря, да, вот
эту
скважину.
Ну, в рамках вот бурения скважин, как я сказал, уже групповых откачек, это все достигаются показатели, они все считаются, измеряются. И, соответственно, мы потом получаем уже готовый результат, повторюсь, для планирования нашей работы. Без этого никак.
А она полностью иссякнуть может? Вот прям вот если, ну, как-то, значит, нецелесообразно вот ее эксплуатировать, эту скважину, прям вот полностью на 100% ее можно, ну, можно иссякнуть?
Любая скважина, это, скажем так, это организм определенный, да, который требует постоянной, скажем так, профилактических работ, там, каких-то дополнительных усовершенствований. Были у нас редкие примеры, когда скважина не иссякала, а при более такой, знаете, агрессивной выкачки воды. Крым-то окружен со всех сторон морем.
Соленая
и, соответственно,
вода?
Да, поступала соленая вода. Это, кстати, было вот в Башсарайском районе такой пример, это где-то году в 15-м.
То есть в Бахчисарае
была такая фиксация. Мы потеряли как бы одну скважину тем путем, что начали агрессивно выкачивать там из нее воду, и соленая вода вытеснила пресную. И далее она уже просто была невозможно ее использовать, так как практически морская вода попала в скважину.
Хотя, казалось бы, да, Бахчисарайский район, и именно вот от береговой линии далековато.
Это геология Крыма. Это геология Крыма, это карстовые породы. Так что здесь надо очень деликатно с этим работать. И вот на нашем балансе нашего предприятия порядка 800 скважин по всему Крыму. Из них там порядка 650 там, мы используем постоянно. Там часть законсервированных, вот, там по разным причинам. Соответственно, это большая работа. И, ну, это тот ресурс, который, знаете, вот, говорю, примеры были, когда просто неэффективным использованием этого ресурса просто такие негативные последствия мы достигали.
Но соленая вода из крана, я думаю, никому не нужна.
Нет, конечно, сразу же эта скважина была закрыта, мы перераспределили там потоки и обеспечивали жителей того населенного пункта уже с других источников водоснабжения.
Возвращаясь, вот говорите, что да, есть планы проекта новых водохранилищ. Если мы говорим, что сейчас, да, минимум полтора года, да, если заполнено водохранилище, то вот в сценарии, где у нас их становится больше, этих водохранилищ, этот промежуток, да, этот буфер, он увеличится, вот за максимум там запас по времени, то есть уже не полтора, например, года, там, два года, два с половиной.
Да, конечно, мы сможем более, так сказать, на долгую перспективу рассчитывать как бы свою работу и свою, в общем-то, свои гарантии по обеспеченности водой. Тут же, знаете, осадки — это, ну, полдела в части наполнения водохранилищ. Еще очень важно — это рационально использовать воду, экономить ее уже от водохранилища до потребителя, да, там через очистку. Тоже очень важная работа. Его, кстати, хотел сказать, вот так, чуть-чуть подведя итоги текущего года, что мы уже там закончили, завершили трехлетнюю программу по снижению потерь по городу Симферополю. Это за счет федеральных средств. Это большая глобальная работа была. Мы выполнили перекладку практически 50 километров магистральных водоводов города Симферополя, которые позволили нам существенно сократить именно подачу воды на Симферополь. То есть мы подаем воды меньше, соответственно, меньше берем с наших источников водохранилищ и, соответственно, как бы аккумулируем больше воды. Это тоже такая вот глобальная работа была выполнена. Сейчас там остались небольшие штрихи там, в части благоустройства, там редкие уже там небольшие виды работ остались. Вот, поэтому тоже считаем это такое неплохое достижение, потому что оно должно идти параллельно с поиском новых источников водоснабжения, строительством дополнительных водохранилищ. Необходимо обращать внимание именно на снижение потерь, да, то есть это такой очень важный фактор, который тоже влияет на гарантированное водоснабжение.
Но если трубы, да, в плохом состоянии, и они теряют там треть, наверное, воды.
Да, половину воды.
Половину воды, то половину. Какая разница, хоть вы там тысячу скважин, да, залейте,
мы же, да, мы же понимаем, что города растут, население растет, то есть мы видим факт повышения именно подачи воды, необходимости подачи воды, поэтому здесь мероприятия по снижению потерь, они должны идти как бы даже параллельно, даже если, ну, как бы, возможно, даже на первом месте в этой части.
Ну вот на сегодняшний день, как вы сказали, сколько вот у нас, может быть, состояние, да, наших водопроводных сетей вот в Крыму, сколько мы теряем, да, или сколько нужно еще отремонтировать?
В среднем порядка 50%. То есть вот... Ну это в зависимости от регионов, да, вот наше предприятие обслуживает там 3/4 Крыма, и мы видим как бы, ну, разные состояния там водоводов наших там по разным регионам, да. Если там Симферополь, к примеру, сейчас, вот мы, говорю, комплекс работ закончили, и мы увидели хороший результат, там следующий у нас город Керчь, вот на повестке, да, то есть там тоже достаточно высокие потери, сложная система водоснабжения, причем вроде бы и все проекты, все основные наши водоводы попали в госпрограмму, но вот реализация чуть хромает. Вот сейчас это уже подтягивается сейчас, выполнение реконструкции, строительство новых водоводов. И где-то к концу следующего года мы тоже видим существенный результат именно в этой части. Ну а так вот комплексно разбираем, там практически вот каждый населенный пункт у нас охвачен работой, вот выбираем наиболее проблемные, идем от большего к меньшему, то есть вот в этом плане у нас работа не останавливается вообще. Поэтому, ну, наша цель — это минимум там до 30% снизиться в ближайшие там пару-тройку лет там и выйти там, ну, есть такой там нормативный показатель, это порядка 20% потерь. Это наша цель, это наша работа, Мы к этому будем стремиться. Поддержка на всех уровнях у нас в этом плане присутствует.
Ну вот выглядит как такой замкнутый круг, да? Пока ремонтируешь, старые трубы, новые уже стареют.
Ну, мы же понимаем с вами, что водоводы долгое время не ремонтировались в принципе.
А сколько последние лет 30? Самые старые, то есть 30 лет, наверное,
60-го года у меня еще водоводы есть в работе. 60-го. И, кстати, они не худшего качества, лучшего качества, чем, к примеру, 80-х годов.
Даже
такая вот у нас ситуация, да. Там по Евпаторийскому водоводу, к примеру, у нас вот такая вот проблема, что 20 лет разница между водоводами, но более старый в лучшем состоянии, чем более новый.
Но это как-то, это что, это металл, качество металла?
Да, качество
просто
металла.
Материалы и все, да?
Да, поэтому, а, кстати, насчет замкнутого круга, ну вот сейчас мы выполняем работы уже из полиэтиленовых труб, там гарантия минимум 50 лет. То есть понятно, что у нас не будет этого цикла, что отремонтировав как бы последний водовод стальной на полиэтилен, мы начнем ремонтировать полиэтиленовые водоводы. Такого не будет. Мы однозначно в какой-то момент выйдем на уровень именно нормативный, с наименьшими, скажем так. Тут же качество труб влияет не только там на потери там, воды, это в том числе аварийность. Любая аварийность – это ограничение водоснабжения. Поэтому здесь как бы много-много факторов, скажем так, идут уже по результату данных работ. То есть мы видим и снижение потерь, и снижение аварийности, и как следствие уменьшение ограничений наших потребителей.
Это сейчас замена на полиэтилен происходит?
Замена.
То есть идеальный вариант, где все остальное заменяется на полиэтилен?
Знаете,
или это невозможно?
Тут под разные водоводы, под разные участки водоводов разный материал. Мы используем и стальные водоводы, изолированные, и из высокопрочного чугуна водовода. Это тоже очень долговечный материал, там, то есть, который не подвержен коррозии. То есть в зависимости от назначения водовода мы уже манипулируем как бы, материалом. Полиэтилен, да, он очень удобен в прокладке, но не очень удобен, к примеру, в эксплуатации. А стальной водовод там, наиболее удобен как бы, там, при каких-то там, иных там, показателях. Поэтому мы тут манипулируем, повторяюсь, разными видами материалов, но в основном это идет полиэтилен сейчас.
Ну что меньше ломается? Или то, и то?
Вы знаете, вот чугун, к примеру, высокопрочный чугун, он выдерживает 25 атмосфер. Угу. Полиэтилен есть такой, но как бы это в таком именно составе, но, скажем так, реже используется. Чугун, в чугун очень сложно врезать, к примеру, каких-то параллельных потребителей.
Но и чугун дорого, наверное.
Примерно вот от 500-го диаметра он конкурирует с полиэтиленом уже. То есть это тоже, ну, поэтому под разные водоводы мы, под разные назначения. Если это магистральный водовод, там, точка А, точка Б, там, несколько километров, без каких-то параллельных подключений, мы используем чугун. Тоже удобный материал, очень прочный, повторюсь, и надежный. Вот, если необходимо врезать, там, подключение, там, абонентов, лучше полиэтилен. То есть тут под разные, это уже наша профессия, вот мы, как бы, эти навыки используем.
А вот вы говорите, да, города растут, и все-таки так или иначе, ну, тот же самый Симферополь продолжает обрастать новыми, в общем-то, домами. Вот когда подключаете всю вот эту новую инфраструктуру, здесь насколько это тоже вообще тяжело, насколько здесь ведется работа, это же, ну, в общем-то, с нуля уже надо делать, да, если в городе
конечно.
Вы ремонтируете, то здесь надо прям уже подключать.
Конечно, здесь нужно понимать, насколько могут пострадать текущие потребители, да, от подключения новых.
Да.
Здесь рассчитывается очень там серьезная гидравлика. Вот, к примеру, как пример, кстати, сейчас идет разработка уже там, ну, скорее всего, в следующем году уже начнутся работы по бывшему аэропорту Заводскому. Это крупнейшая буджевая застройка, крупнейший микрорайон города Симферополя. Ну, там очень удачно расположен наш магистральный водовод, то есть там с водой проблем нет. Но есть еще проблема водоотведения. То есть тоже как бы немаловажная такая ситуация. Так вот, к примеру, для обеспечения водоотведение данного микрорайона, это обязательное условие. Необходима там прокладка 4 километров кондиционного коллектора диаметром 1000 миллиметров. То есть вот такие вот работы мы выполняем 1000 миллиметров.
Большой?
Метр.
Метр? Диаметр трубы?
Диаметр метр, да.
Я даже представить себе не могу.
Вот такой вот коллектор, представьте.
Новый. Весь чугунный.
Нет, полиэтилен, скорее всего.
Как может быть, вот если говорить про тоже, да, один из моментов, говорите, сколько бы воды не было, да, если у нас водопользование страдает и хромает, то смысла от этого не будет. Как наши люди вообще пользуются водой, как бы вы сказали? Хорошо? Плохо? Слишком злоупотребляют кромчание водой или ценят?
Ценят ресурс, при том, что он не самый дорогой. там, 37 рублей за метр кубический, да, за 1000 литров воды. Видим небольшое, ну, как бы такое, достаточно иногда существенное повышение водопотребления в летний период в отсутствие осадков на полив. Даже Симферополь, мы это хотя понимаем, что, ну да, большая часть Симферополя частная застройка, индивидуальное жилищное строительство, видим увеличение потребления именно в части полива. Ну, тоже понимаем, что это необходимо для людей, приусадебные участки, огороды, ну, необходимо поливать водой. Ну, люди понимают, что они за это платят, как бы, в принципе, проблем нет. А так, в целом, у нас достаточно экономное население в этой части.
Ну, я думаю, да, в таких условиях, хочешь не хочешь, но научишься иногда экономить. Если год засушливый, да, то приходится.
Да, приходится, согласен.
А здесь, вот если говорить, да, вот вы говорите, если можно, да, подвести итоги. Вот, а планы на следующий год, например, или на ближайшие там, несколько лет, то есть есть какие-то проекты, вот, которые, может быть, начнутся, да, которые начнете разрабатывать, или то, что планируете закончить в следующем году?
Да, вот очень, ну, понимаете, тут не везде наше предприятие выступает заказчиком там, на выполнение работ, но то, что республика охвачена, и проблемы наши чуть ли не на первом месте, вот касаемо водоснабжения, водоотведения. В следующем году самый грандиозный проект будет окончен в этой части, в нашей части, это строительство тракта водоподачи от Просторнинского, Нежинского, Новогригорьевского водозаборов на Керченский полуостров. То есть Керченский полуостров, в отличие от Степного Крыма, не обеспечен скважинами. То есть там нет воды скважины, там она вся соленая.
Нету резерва.
Нету резерва. И нет водохранилища естественного стока. Поэтому он исторически обеспечивался ранее за счет Северо-Крымского канала. После прекращения его работы вот как раз-таки был этот проект начат, ну, как бы реализовываться, это тракт водоподачи, это достаточно серьезный проект, который полностью обеспечит Керчь водой. Вот. Также с нашей стороны мы в этом году начали строительство водопроводных очистных сооружений в городе Красноперекопск. В следующем году будет окончание. Это тоже такой серьезный проект, мы вошли в федеральную программу в этой части. Цель – обеспечить жителей Красноперекопска и 5 там прилегающих сел чистой водой. Там вода исторически очень жесткая, она соленоватая, то есть превышение существенное по жесткости. Поэтому стоимость там 2,5 миллиарда рублей, вот за эти деньги будет построен такой вот крупный достаточно объект, очень важный с точки зрения инфраструктуры и обеспечения качественной питьевой водой. Далее, в следующем году мы ожидаем завершения работ по магистральным водоводам в городе Герой Керчь. Тоже очень важно для нас. Ну и в целом, как бы, планы постоянные. Вот тут, знаете, остановок нет. Постоянно что-то вводится новое, постоянно что-то как бы запускаются новые объекты, ну и так далее.
Максим Владимирович, минут у нас остается. Скажите, а вот эта труба, да, вот, которая идет с Бельбекской долины в Ялту, это ваша зона или нет?
Подземный это тоннель, да?
Да.
Нет, это объект наших коллег ГУПа РК, водоканал ЮБК.
Понял. Значит, вопрос буду задавать им тогда. К сожалению, потерял такую возможность сегодня, Максим Владимирович. Ну, благодарю вас за то, что посетили сегодня нашу студию. Благодарю вас за вашу работу, действительно непрекращающуюся, да? Потому что без воды в Крыму, ну как без воды в Крыму, мы, конечно, может и потерпим, но не получится. И нужно, как вы говорите, да, ремонтировать. Не хочется, чтобы 50% воды мы теряли. Будем надеяться, что, как вы говорите, показатель 30, ну и вообще ноль хотелось бы, действительно. Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик был сегодня у нас в гостях. Максим Владимирович, еще раз большое спасибо. До свидания.
Спасибо за приглашение. Всего доброго.
Вы слушаете радио «Спутник» в Крыму. В Симферополе и Феодосии на частоте 102,3 FM. В Севастополе на 105,6. В Евпатории на 102,5. В Керчи на 105,3. В Ялте на 107,5. В Заводском на 101,8. В Джанкое на 87,7. В Белогорске на 101,9. В Алуште на 91,1. В Чапаевке, Соленом озере, Красноперекопске и Стерегущем на 107 FM. А также онлайн на сайте РИА Новости Крым. Радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.